Ребята, всем привет! У меня сегодня в гостях Борис Базанов. Это диджитал-директор крупной федеральной сети гипермаркетов. Поговорим про то, как идут дела в этой большой компании, что у них по IT, что с наймом, какие показатели, как они используют современные технологии. В общем, будет интересно. Меня зовут Сергей Удалов, а это HeavyTech подкаст. Погнали! Борис, привет!
О, привет, Сергей!
Да, рад, что нам наконец удалось состыковаться. У тебя непростой график, я вижу, уже в начале года.
Да.
И первый вопрос. Расскажи, а что такое Digital Director? Что это вообще такое за должность? Какие от нее ожидания? Ты прям директор?
Слушай, говорят, что да. Но вообще, ожидания... Всегда вспоминается фраза Варшавина, да? На самом деле ожидания, я так мог сказать, очень в разных компаниях по-разному, да, это правда. В моем случае, то есть я отвечаю за весь цифровой маркетинг, весь там, включая там, всякие SMM-ы, перформансы, брендформансы, медийки, не медийки, аналитика тоже лежит у меня. Плюс я занимаюсь всяким внедрением технологий. Это не только там, не знаю, ИФКу в продакшн, но это там, допустим, компьютерное тестирование компьютерного зрения для там управления товарными остатками. Вот, это все получается у меня. Вот так. А какие ожидания? Учитывая, что у меня маркетинг, да, ожидания очень простые. Я меряю эффект на выручку.
Понял. То есть твоя задача привлечь новых клиентов и
привлечь новых,
тех,
вернуть
уже...
старых. Никогда не забывай.
Лояльность, да?
Конечно. Работа с не только acquisition всегда, да, мы же помним, у нас еще есть retention. То есть в обе стороны работает.
Слушай, у меня вообще аудитория в основном айтишная. Как ты вообще оцениваешь, твоя компания такая айтишная компания во многом? Или как вот ее IT-отдел, он значительная часть
занимает? Слушай, это на самом деле хороший вопрос. Я его очень люблю. Почему? Потому что многие считают, что фуд-ритейл — это что-то такое архаичное. Чуваки, живущие где-то, я раскрою страшную тайну. Фуд-ритейл — это суперинновационная отрасль. Вообще каждый из нас...
После порно, наверное.
Сейчас ты скажешь, что это. Конечно. Ладно. Но опять же, там в порно всего одна компания. У нас, простите, целый огромный рынок, да? Давай будем честны. По факту, конечно, любой ритейлер сегодня — это IT-компания под капотом. То есть, если посмотреть, там, не знаю, даже у нас... у нас IT-отдел — это просто какое-то нереальное количество людей.
Порядок какой-то, сколько? 150 или? Больше 100, То есть даже для айтишной компании это уже средняя...
Надо понимать, что и это я не беру вот эти все колл-центры поддержки.
Да-да-да.
Мы берем с тобой только людей, которые, специалисты. Потому что я не знаю, сколько у нас людей в поддержке работает. Поддержка, я имею в виду поддержка для сотрудников, которые... Потому что ты понимаешь, что вся компания...
внутренний.
У тебя же как? Допустим, давай, смотри, пример. Просто чтобы тебе было, может быть, чуть более понятно. Смотри, в компании там работает 14 тысяч человек. И там, к примеру, у меня, не знаю, давай у меня сегодня там Word открываться не будет. Вот. И я такой странный диджитал-директор, который не умеет с компьютером работать. И я иду на портал поддержки и пишу там. Я могу свой кейс сказать, да, хорошо, ладно, я иду и скажу, почему я не могу установить себе браузер Comet. Вот. Мне там на это отвечают. Знаешь, вот когда я тебе говорю, что эти дела там, сотня, или, может, я не знаю, честно, сколько, много, то я не имею вот этих людей. Сколько еще вот этих людей я вообще представить буду? Мне кажется, мне всегда кажется, потому что они так отвечают, мне всегда кажется, что это, знаешь, это я куда-то в Индию как будто пишу, и там такой вот куча людей просто какая-то сидит. Честно, не знаю, сколько в поддержке.
Слушай, у меня, кстати, достаточно противоречивый опыт общения с внутренним саппортом вот в разных компаниях по-разному. И даже вот по время первого ответа. Вот у тебя какое впечатление вообще от внутреннего саппорта? Как быстро они отвечают? Не знаю, час, день? Или минуты?
Знаешь, как?
Первый ответ, и реально решается вопрос.
Знаешь, как вот здесь... вот о бывших же нельзя плохо говорить, да? Вот. И о настоящих тоже. И мы всегда говорим, но зато душа красивая, да? Вот я тебе могу сказать, что когда я общаюсь с нашим суппортом, очень часто будет такой ответ. Ребят, вот руководитель всей поддержки у нас какой-то. Вот такой человек. Ну, на самом деле, не, SLA на первичный ответ, давай так, на первичный ответ, кстати, правда, они всегда соблюдают за раз такие, потому что из-за этого, блин, докопаться чуть сложнее. Вариант там в районе 5, может быть, 10 минут. Я не знаю, какой он у них, ну, типа, я же не моя тема, я не фиг его знает. Ну, я могу говорить, 5-10 минут надо. Но первичный. Первичный ответ.
Потом можно, да, там еще
в денек браузер курят. Мы ставим с октября.
Ну, это вопрос и Б, мне кажется, еще, стоп. Да, потому что
ковид. Бро, с октября.
Ну.
С октября.
Ну, окей,
но
ладно.
Нет.
Видимо, не в приоритете.
А, да, то есть здесь такой момент, потому что я понимаю, что, ну, типовые какие-то вещи, я просто не знаю, знаешь, я же по типовым не обращаюсь, типовые я сам умею. Но я думаю, что они их плюс-минус быстро на это делают, а когда вот такие вот всякие приходят со странными запросами, а мои запросы, они мне, правда, говорили из поддержки, и что, Бор, ты понимаешь, что твои 3 запроса в год, при этом закрыт только один из 3, они все, ну, ты типа супер нестандартные вопросы задаешь, потому что вот...
Знаешь, один запрос, он на статистику не повлияет, а угробить времени они могут закопать в него много.
Возможно,
поэтому
да.
Они в целом действуют правильно.
Еще раз, а я же говорю, у них вот я их руководитель хорошо знаю, потому что я, ну, если честно, я в основном с ними просто напрямую общаюсь, потому что у меня, правда, запросы такие, что ну зачем мне вот эти все степени проходить. Вот, реально офигенный мужик, вот, и я догадываюсь, что, ну, он не только, в смысле, как человек хороший, но он пец, конечно, блин, ребят. Еще раз, войти в ритейле, войти и работает очень круто.
У вас должно быть, кстати, много данных. Вот вы, как у вас вообще построен подход к данным, там, big data, как у вас анализ? То есть вот эти
тоже какой-то отдельный данным, отдел занимается. Сразу проговорим. Супер классно защищено, данные всех пользователей в порядке. Ну, это первая очередь. Извините. А вообще, слушай, ну смотри, данные бывают разные, ты же должен понимать, что, допустим, давай я за себя буду говорить, я с чем работаю? То, естественно, я работаю, допустим, с данными программы лояльности, да, потому что это моя работа с ретеншн. Да, я там выгружаю сегменты, таргетируюсь над них, там, на них, и, соответственно, возвращаю их обратно там к себе. Ну, типа, пожалуйста, работа с данными, я работаю с данными. А если там ты спросишь у меня там, есть ли у меня какие-то там, не знаю, big data, вот именно у меня, допустим, да, для диджиталки, ну, как бы, я касаюсь big data, например, у меня есть там сквозная аналитика, а это от того отчет, то есть я из онлайна в офлайн веду. Ты понимаешь, чтобы это построить, мне как бы нужно на самом деле залезть, в том числе использовать там big data. Но давай сразу определимся в терминах. Вот то, что просто сейчас называем big data, я вот big data называю безобразие. То есть это просто свалка данных. Да, это я, честно, я не считаю, что Big Data это что-то крутое, потому что Big Data это как раз просто неразобранная информация. Так если просто прям словарь открыть, там так будет написано. А вот, значит, когда мы говорим про там отчет, да, это я сразу говорю, что это уже структурированная информация. Вот. Ну, типа это большие данные, да, большие. А более того, чтобы мне его сформировать, мне нужно закупить еще стороннюю Big Data, чтобы ты понимал.
Ага,
то есть,
аналитику извне,
то есть,
да?
То есть, смотри, у меня есть мои данные, и внешние данные одни, и внешние вообще данные другие. Все это закупается, мэчится, и вот этот колодец, вот этот. Не знаю, но это правда big data.
Но для меня big data, знаешь, это вот у вас в одну, там, не знаю, реляционную базу данных это не влезло, у вас data lake какой-нибудь есть, у вас, как это называется, не, как-то TTL, как там, когда льются данные, то есть у вас какие-то пайплайны есть, сбор, вот это все,
давай так,
колоночные базы данных, ходупы, вот.
Я где-то с прошлого своего места работы я пообещал себе, что я больше в это лезть не буду. В смысле? Оно точно есть, оно точно есть, но я больше...
Ну, просто... пока не просто.
Не-не-не. Я туда не лезу. Я ставлю задачу, хочу отчет. Потому что... Ты спросил про диджитал-директора, да? Я сам очень люблю технологии. Ну, ты помнишь, мы с тобой познакомились на этой почве. Мне все очень интересно. Но, понимаешь, я не могу вот так погружаться. Вот. Поэтому... Да, конечно, это все есть. Вот. Но я этим не занимаюсь. Понимаешь, у меня все-таки диджитал, а не айтишка. Да? У меня все-таки больше маркетинг. Что, не больше?
Понял. Знаешь что, давай так тогда. Расскажи, пожалуйста, вот ты у себя в отделе, как у тебя вообще построено? У тебя отдел, ребята, как-то вот что ты внедряешь? Какие сейчас инструменты, какие, может быть, подходы?
Ну,
вот.
Например, давай так. Вот 25-й год прошел, можно уже подводить какие-то, ну, как это, итоги, да, рефлексию проводить. Я считаю, что, ну, наверное, вообще главная тема, ну, не то, что я считаю, да, что главной темой 25-го года был ИИ. Ну, блин, прям, ну, да.
24-го что... и будет 26-го.
Well, это мы с тобой понимаем. Поэтому, да, я же только что сказал, что я делаю с ИИшкой? Рассказываю. Во-первых, у меня ИИшка очень серьезно в продакшене. То есть это понимание, ты, по-моему, даже подписан, да, на мой канал в ТГ. Не мой, в смысле, а, ну, корпоративный наш. Нет? Ну, в общем, если что...
Подпишусь точно. Угу.
Просто знай, две трети контента — это ИИшка. 70... То есть, смотри, прикол в чем? Там, кстати, классная история есть. У меня идет как? Во-первых, у нас есть часть съемок, мы делаем как базовую съемку, потом ее нарезаем, mm-hmm. что-то, и ишем. Но, видишь, исходник есть, живой исходник. Вот. И mm-hmm. больше долго использую. Ну, потому что мы это можем по-разному, там, разукрасить. Есть прям история, когда креатив вообще полностью с нуля ишки создан. А есть история с разверсткой. Ну, то есть у меня есть несколько мастер-макет, созданный там нашим дизайном. Я этот мастер-макет, да, key-visual по-другому, да, этот key-visual, начинаю адаптировать. И это делается ИИшка. То есть, на самом деле, по-разному. И, допустим, если мы берем SMM, мы решили, ну, мы же, ребята, азартные, нам же, понимаешь, вот так вот мало, мы берем, а давайте еще и тексты будут ИИшку писать. В общем, не пишет.
Тексты как будто с этого начинать надо было.
Нет.
Или тексты не заходят,
пишет.
Наоборот.
Типа, не пишет. ИИшка у нас тексты, мы даже не выпускали в тест, потому что просто на этапе, ну, когда вот это вот, значит, смотрели, пробовали, в Tone of Voice вообще не попадает. Он вообще мне не нравится. То mm-hmm. есть у нас, ну, можешь посчитать, что у нас действительно очень такой человеческий стиль повествования. И вот пока что ИИшка нам... Мне не понравилось, как это выглядит. Mm-hmm. Вот, поэтому пока эти тексты все полностью написаны человеком, но... И, внимание, эта ИИшка делает супер круто, супер быстро. Естественно, ИИшка проверяет грамотность.
Ну да. И оставляет там
да.
пунктуацию.
И надо сказать, что я вообще честно тебе скажу, я смотрю, как это все, и понимаю, что, ребята, русский язык можно в школе, по-моему, больше. Ну, слушай, и потому что... Нет, я просто жду в тот момент, когда мы с тобой в телеге будем общаться, в смысле, когда телега будет просто ИИшкой сразу текст ошибки, ну, исправлять. Потому что, ну, это же, ты же знаешь, да, это супер популярная история в рекламных креативах, грамматические ошибки. Ты просто вот спрашиваешь, да, это прям супер.
В смысле, когда уже выпустили материал,
да,
а там...
Да, вот чтобы ты понимал, это не только в СММе, везде все просто проверяем. Это тоже, конечно, так еще использовать, вот еще вот так использовать. И это просто так.
Слушай, а для чего работает? Вот ты говоришь, креатив это что, видос вы делаете?
В том числе, какой-то? Да, можем видос, можем статику, любой, вообще креатив любой.
Картиночку.
Любой. Хочешь статичный?
Ты использовал
хочешь.
Какой-то термин какой-то, что у вас есть какая-то заготовка, макет,
key-visual.
И дальше... Что она из себя...
Ну, key-visual, давай, вот я тебе сейчас скажу. Например, у нас сейчас идет рекламная кампания, там, как она у нас там, азиатские недели, как так называется. Ну, я классный работаю в маркетинге, я знаю. Но, если честно, сразу, да, то для зрителей поясню. Коллеги, не надо ржать. Фудритейл так устроен. У нас все основано на промо. То есть у меня, во-первых, параллельно может идти несколько промо, а во-вторых, они постоянно меняются. И если честно, да, я не всегда запоминаю, я их по темам знаю. Вот так. Я знаю темы, конечно же, да, там в периоде. А вот эти все названия, слушай, там так креативно порой бывает. Ну, вот, ну, сейчас вот большая часть азиатская, и ее. Там, как бы key-visual, это будет там, кто у нас, господи, как бы медведь азиатский, папан, да, вот там такая, знаешь, в шляпе сидит такая, да, тут все, тут красным фоном, очень красиво. Это вот key-visual. Но мне же в креатив нужно, например, не знаю, лапшу булдак мы там по сниженной цене промоутируем, там, на наших там азиатских корнерах, то мне что нужно? Мне нужно взять эту лапшу, и вот этот макет, он определяет ферстиль. Это мои гайды. И на этом основании...
То есть у тебя есть, условно говоря, опорная картинка, ты говоришь, вот такой стиль меня интересует, такая
только,
цветовая
только на самом
схема,
деле,
вот
она
панда.
Не одна. Да, если уж совсем углубляться, она не одна на каждое промо. Их нет, конечно. Ну, потому что там... Давай так, имиджевая картинка, заготовка под товарный, под ТЦП, ТЦП это товарно-ценовое предложение и так далее. То есть под все типы. Круто, дизайн всегда выдает тебе вот эти 3-5 key-visual, а ты дальше их разверстываешь, ну, потому что, давай, вот, я не знаю, ты из мира IT, просто для понимания, когда я запускаю там средненькую диджитальную компанию, средненькую, не очень большую, это, что такое большая, небольшая, да, вот Новый год.
Да, средняя это что, по деньгам?
Ну, например, вот Новый год, ты понимаешь, это, блин, на 2 месяца большая рекламная кампания, внутри которой будет несколько промо, это вот то, что я называю, допустим, азиатской неделей, там, так далее. Да. Вот сейчас будет большая рекламная кампания гендерная, но в ней будет 14 февраля, 23, 8 марта, да, то есть вот, да. И вот здесь вот я буду, значит, различать. Ну, вот такая средненькая возьму, вот как сейчас идет, вот Азия. Она, в смысле, как средняя, она большая, но это не вот глобальный стрим, а это вот, ну, вот. Взять мой микс, ну, давай так. Ну, порядка на выходе будет, ну, штук 500 картинок. А почему так происходит? Сейчас все понимаешь, смотри. А теперь чуть-чуть, чтобы не звучало так страшно. Вот эти, помнишь, key-visual у нас были? Мы их разверстываем. Ну, ты же в интернете бываешь, а там же в этих ваших интернетах, там же баннеры какие? 20 на 20, 40 на 50, 7 на 70. Понимаешь? Там и на каждой площадке у тебя там по 30, 40, 50 ресайзов. А если я делаю, понимаешь, по мне там 10 площадок, да, типа, а если я делаю еще и несколько офферов, да, то есть у меня там раз, оно все отресайзенс. Ну, кстати говоря, все делает ишкость.
А можешь технически рассказать, как это происходит? То есть вот ты просто берешь веб-UI какой-то, там, нано-бананы, загружаешь туда, или у тебя какой-то адаптированный специализированный интерфейс?
У меня адаптированный специализированный интерфейс называется рекламное агентство. Или там сотрудник. А. Понимаешь, мой интерфейс...
То есть они уже идут туда.
На самом деле, как это будет происходить, там, ну, у них есть, непосредственно маркетолог, который руками управляет там размещением, да, ну, в стародавние времена у тебя еще к этому прилагалось 5 верстальщиков и 10 дизайнеров, которые реально делали это руками, понимаешь. Верстальщики ресайзили по 50 ресайзов, там, конечно, это адовая работа. Вот, а в современном мире...
Ну, людям деньги давали за это, оплачиваемая работа была.
Да-да-да, слушай, есть прям уже софты, написанные на основе ИИшки под ресайзы, а есть, причем есть софтина, не знаю, можно называть название в эфире, нельзя, вот.
Да, без проблем.
Дизио. Это чуваки просто сделали софтину, в которую ты кладешь вот этот свой key-visual, галочками тычешь на те площадки, на которых ты хочешь это разместить, жмешь типа окей, и он тебе сразу такой все ресайзы, то есть он уже заранее в софтину загружены там все размеры, да? То есть ты так вот просто, я к тому, что ты не удивляйся, все не так страшно, это, типа давно есть решение. Вот. Вопрос в том, что тебе нужно, как правило, знаешь, когда вот обсуждали недавно, все таки вот я внедрил ИИ, там, ну, все это сейчас рассказывают, вот, и я говорю, ребят, а на самом деле вы понимаете, что ну, внедрить ИИ, это как бы не rocket science ИИ, rocket science это внедрить в плане бизнес-процесса, да, то есть тебе нужна. Да что такое, когда я говорю, что мы там производим 2/3 контента в SMM? Это ты понимаешь, на самом деле? А, смотри на это не с точки зрения, что мы там, не знаю, 4 модели обучили чему-то, и они у нас там все это... А ты подумай, это же нужно было простроить через людей, да, чтобы вот там вот идея генерится, дальше где она уже воплощается, это там, да, пост, не знаю, в Телеграме, ВКонтакте, там, неважно, где там, Одноклассники, даже Макс, что у нас же Макс есть. Вот. Подписываюсь, конечно. Сейчас надо говорить, подписываюсь. Вот.
Ссылки в описании оставим.
Вот. Значит, и вот этот процесс, он на самом деле, ну, когда, знаешь, когда он был первый раз, это было непросто. И не потому, что люди не против, просто привыкли по-другому. Потому что все привыкли реально пойти там, дизайнера там, поставить задачу, подождать 3 дня.
И уровень доверия тоже, да? То есть, когда ты делал профессионала, а сейчас
давай
а вдруг какая-нибудь фигня получится.
Давай сразу. Да. Первое, что мне очень нравится, это где-то года 2, наверное, назад, да, началось. Уже все, путаюсь. В общем, у меня был дизайнер совершенно прекрасный, который, значит, прошел вот эти все стадии, потому что когда я просто был, ну, конечно, да. Я научился, значит, там есть свет, а вы что, оно... Ну, о чем там рисует? Да, конечно же, блин, во-первых, самый большой бред, что там, я не знаю, нано-банана заменит дизайнера. Она не заменит дизайнеров. Наоборот, сейчас дизайнеры, понимаешь, они работают в этом. То есть, чтобы ты понимал, раньше, представляешь, какая была себестоимость одного поста, потому что каждую картинку нужно было руками рисовать.
Рисовать, да.
А ты
Да,
понимаешь,
да.
С какой скоростью сейчас я могу генерить все это? Насколько...
Да, но если это чувак, который специалист, он может сразу же заревьюить, он может понять, нормально получилось или нет, и что подправить.
Смотри.
И его бустит, ускоряет, да, вот в этом. А если какой-нибудь новичок делает, не понимает, он сделает много фигни, да, у него будет
стоп.
Быстро,
это
одну
понятно,
фигню
ну так у тебя здесь, понимаешь, тоже, как всегда, ну опыт не опыт, плюс, ну давай будем честны,
да.
Мы тоже прошли путь, то есть, например, с
насмотренность.
продакшеном мы проходили этот путь там несколько месяцев, это обучение. То есть и модельки, в смысле, надо обучить, чтобы они под тебя умели выдавать.
Слушай, вот ты второй раз говоришь именно обучение. Вы точно прям обучение делали? То есть у вас развернуты свои ишки или вы используете чужие? Вы все-таки говоришь про промптинг, да, про настройку вот в этом плане.
Это...
Да, верно? Просто...
Да, я говорю про промптинг и прочее, потому что тебе... если ты... Я понял, ты хочешь спросить, есть ли у меня своя MCP-шка? Нет, пока нет. Но хочу.
А, и даже не про MCP. Дело в том, что обучение — это этап, он очень тяжелый в плане ресурсов. И вот эти вот LLM-ка — это уже обученная сеть вот этих коэффициентов. А мы всего лишь туда направляем промпт и говорим, выдай результат. То есть промпт — это все-таки настройка, а не обучение. Ну, то есть для
ну,
тебя, как потребителя,
я понял.
Это, возможно... Понял?
Окей, хорошо. Хорошо, тогда
да.
Извините за, значит...
Ну, это технический вопрос,
да,
просто
извините
он,
за
ага.
Дискоммуникацию. Нет, я, конечно же,
ничего,
имею в виду,
ничего,
что
ничего,
нам
ничего.
Нужно было... Ну, я почему это, кстати, называю обучением, потому что, ну, типа, мы же тратим время на то, чтобы эта промка выдавала нам ожидаемый нами результат. Вот, и...
С точки зрения use case, это похоже
да.
На обучение. Вы ему объясняете,
вот.
Да,
да, я считаю,
что
что
надо
взаимно
делать.
Учат. В этот момент, там, условный мой дизайнер, там, взаимно учится, они вот должны... Два интеллекта должны договориться, понимаешь? И это, ну, там, типа, на самом деле тоже занимает время, причем у всех это прям, ну, серьезный вопрос. Потому что он же мне должен дальше выдавать, понимая, да, с какой это должно быть, там, в какой идентике это все должно быть, да, понимаешь? Это же самый такой момент. И ты понимаешь, что, допустим, если мы говорим там какой-то видос, да, у тебя же там не одна LLM-ка может быть. У тебя может быть там на каком-то этапе у тебя одна LLM-ка, а их три. Ну, типа, серьезно.
У вас описан просто процесс, как это делать, да, вот у ребят описано.
У них
сначала
прям
сразу
есть,
с каким-то...
слушай, у них есть, не знаю, как сейчас это правильно назвать, я это называю библиотека промптов.
Ага, да, реестр или репозиторий, да, то есть у них там в каком-то, ну, в текстовом, в конфлюенсе, условно, в жире, ну, не жире, там, в вики какой-то лежит
там,
оно.
Типа, да, я просто, честно, я лишь не
слушай,
помню, как
ты
это,
классно
мне.
Рассуждаешь, как руководитель, который не вдается в детали, это означает, что ты подобрал себе людей, которым можешь доверять какие-то вещи. Можешь рассказать?
Их, знаешь,
да,
их много. Если я буду в такие детали погружаться, мы, во-первых, с тобой мы точно никогда не встретимся, а во-вторых, мы, типа, я не буду заниматься своей работой. Я буду заниматься
да,
их работой,
да.
Я ребятам не очень верю.
Расскажи, как ты подходишь вообще к подбору людей в свой отдел, вот свой ближайший круг, своих ближайших
я
подчиненных,
немножко
какие
расширю.
Критерии? Давай.
Я расширю, потому что у меня правила едины не только для сотрудников, они еще и для, ну, то, что когда я говорю агентство, да, которых тоже хватает, я на самом деле ребятам сразу обозначаю, вне агентства мы команда. Делаем одно дело, и мы будем в этом формате сотрудничать. У нас даже был тут недавно кейс в одном из агентств, аккаунт-менеджер менялся, и там руководитель этого агентства, там с ним договорились, что буду участвовать в собеседовании. Потому что, ну, мы понимаем, насколько это важно.
Чтобы вам много
но это
работать
супер
придется,
важная
да.
Штука, да, нужен мейл. Вот, я очень трепетно к этому отношусь. Я очень серьезно уделяю время всегда, наверное, софтовой части у людей и вообще, как они будут с точки зрения вайба, да, вписываться в команду или нет. Потому что хардовую часть, но, честно говоря, я здесь пользуюсь немножко положением. Для хардовой, пускай там функциональный руководитель разбирается. Ну, типа, серьезно, ну, не моя проблема.
Ну, да.
Под себя, когда я набираю, ну, людей, где там, да, я харды, конечно, проверяю. Ну, харды, блин, проверяются тест. Ну, типа, серьезно, ты там не нанимаешь там, когда перформанса, да, нет. не надо дать тестовое задание, которое он должен сделать дома. Ты его прям с ним разбираешь, видишь, как человек мыслит, понимаешь, какие там харды. Ну, типа, серьезно. Ну, харды можно.
У вас офлайн интервью остались еще как? Или как? Или рядом
ты
с ним даже просто шерит экран?
Ты такое что-то сейчас произнес, офлайн интервью. Ты откуда? Я думал, ты в студии, а ты в 2020-м где-то. В 2018-м где ты, Сереж?
Ну, а ты говоришь, рядом садишься. Сейчас я поясню проблему. Просто вот у нас тоже
да есть, у меня офлайн-интервью, но это супер последний этап. Супер последний этап, серьезно. Нет, конечно, нафиг оно мне надо.
Какие-то этапы?
Да ну, камон, ну вот это все, зачем ездить? Последний этап, да, на последнем, прям уже можно знакомиться. Плюс у нас, например, здесь... иногда, допустим, там мой руководитель может попросить, и, например, она любит встречаться офлайн, но тоже, там сказать, супер последний этап. Ну, никак не где-то в начале, зачем?
Ну, это дорогой этап в итоге получается, да, поэтому... Ну, просто, когда мы харды проверяем, у нас получается, что люди с экрана могут иметь помощь, да, вот каких-то ишек, которые кучу там компьютерного зрения смотрят.
А кто сказал, что это плохо?
Тоже вариант, да, но, скажем так, большинство собеседований не адаптированы под то, что у тебя рядом компаньон ИИшный стоит, и если ты задаешь какие-то типовые задачи, на которые ИИ хорошо отвечает,
если типовые, не
то
буду
получается,
задавать.
Ты срез знаний, значит, ну да, значит...
Ну, ты спрашиваешь, я тоже не буду вас... типовые спросить, да, я все равно спрашиваю по диагонали, но мне же надо понять.
На понимание. Да, да
а
да,
так
да.
Ты говоришь, вот это, а если он использует ИИшку, ну, слушай, я вот тут сейчас выхожу преподавать, да, вообще, у меня большое событие, я в следующий понедельник буду читать первый раз в жизни лекцию студентам, прям буду преподавателем, прям в универе, вот, значит, да, очень нервничаю, очень переживаю.
А в каком?
В Плешке.
О, ну, круто, слушай, ну, это вообще в какой-то момент жизни у меня была мечта такая, да, преподавать либо там в своей гимназии, либо в каком-то университете или институте. В целом даже возможности такие есть, но я понял, что времени я никак не
могу
найти.
Мне очень хочется попробовать, я очень нервничаю, потому что у меня какой-то совершенно новый уровень ответственности, надеюсь, получится. Так вот, на ИИшку. Ну и, соответственно, да. Нужно было там программу лекции сделать. Ну, ты же понимаешь, что я не сидел и не писал вот эти вот листы руками, бил по клавишам. Я означил, что я хочу. Я прям подробно расписал. Да, у меня такой там промпт, знаешь, получился прям, мать моя родная. Вот, он выдал мне. Я посмотрел, там что-то почистил, то есть я просто убрал это, забрал в вордяшник ответ, там это все почистил, это, знаешь, привел, а потом мне очень понравилось, вообще классно. Закидываю обратно и говорю, а теперь сделай так, чтобы это была лекция 1:20, в смысле, дай мне на каждую тему, ну, то есть у нас уже есть темы, там все они появились, ну, скажи, сколько про нее надо говорить. На самом деле, чисто, чтобы самому, да, как-то, ну, примерно прикинуть.
Ага.
Вот, чтобы ты понимал, я сделал с учетом всего, ну, часа за полтора, у меня полностью готов там,
курс,
ну,
курс.
Шпаргалка, по которой я смогу читать курс, да?
Описание. Да, но ты все равно должен знать этот материал.
Нет, если ты не знаешь этот материал, ты не сможешь сделать промпт. Вообще... У меня первый промпт, ты же понимаешь, что первый промпт, да. Это не 5 строчек.
Важно.
Там первый промпт был, типа, я хочу рассказать там про веб-сайты, их типы, они бывают такие, учти, что по моей методике они будут вот таких-то типов, но мне нужно расписать. И вот
слушай.
И таким образом, ты просто говоришь, что а если кто-то пользуется ИИшкой, ребят, пользоваться ИИшкой надо, я вообще за все пользуйтесь ИИшкой. Просто фишка в другом, если ты, давайте честно, если человек дебил, ему ИИшка не поможет.
Ну, поможет быть более эффективным дебилом видеть, да, потому что...
Будет еще более заметно, что он дебил, да?
Да, будет заметно. Слушай, по поводу вот еще раз найма, ты сказал, я обращаю внимание на софты, а все-таки какие качества софтовые для тебя более важны? То есть вот какой твой топ? Что человек должен уметь?
Слушай, во-первых, я смотрю, ну просто как, я не знаю, можем ли мы с человеком там одинаково шутить? Ну, серьезно, ну, чувство юмора должно быть примерно на одной волне. Потому что, ты помнишь, да, мы с человеком готовимся проводить времени больше, чем с семьей.
Перечисли любимых комиков там, да?
Нет, ты просто смотришь по ходу беседы, там, как реагируют, да, вот, например, если как-то сейчас там влезает с классным комментарием, я, например, ок с этим, я такой, о, обожаю. А есть люди, знаешь, он там будет сидеть такой, И ты думаешь, мать моя родная, чел, это все-таки диджитал. Мы все еще не банк и не бухгалтерия. Вот. Ну, серьезно, у нас не стоит алоэ на столе и принтер там. Вот это все, мы не покрываемся.
Слушай, у меня не то что большая, вот небольшая история. Вот есть, ну, такое понятие, как деврелы. Есть еще вот люди, кто занимается построением сообщества внутри, коммуникации внутри компании. Вот я не буду называть тоже компанию. Я встретился на кофе-пойнте с таким человеком, мы чуть-чуть поговорили. Я чувствую, ко мне на «вы». Я спрашиваю, а чем ты занимаешься? Ну, потому что я привык, потому что мы давно... Он говорит, я строю сообщество внутри. Ну, типа, вот у меня такая должность. Думаю, совсем не матч, да, вот с тем, что ты представляешь, что должен границы, наоборот, разрушать. Да, то есть вот эта вот вещь. То есть для меня был такой шок.
Слушай, да это нормально. Ты же понимаешь, что даже внутри там, ну, грубо говоря, там, ритейлера, да, но вот если ты зайдешь в маркетинг или ты зайдешь там к айтишникам, то один ваг. А теперь, Серега, зайди и, не знаю, к логисту. А еще у нас там есть целая огромная операционка, да, или
есть... Да, есть очень ротатовсальные.
Ты понимаешь, а есть, да, типа, чуваки, чтобы ты понимал, ну, серьезно, этот отдел существует, у нас же дофига магазинов. Что это отдел? Так, конечно, сидят люди, которые, там, не знаю, отвечают за работу, работоспособность сантехнического оборудования. Ну, грубо говоря, чтобы говно не пролилось, да? А это тебе вот, да, а эту работу кто-то должен делать, и я тебе скажу на минутку, это инженера с высшим образованием, да? Но ты же понимаешь, какой там вайб? Да? Насколько там, как бы сказать, я бы сказал, ты проходил мимо кабинета, давай так, я даже прям новые слова иногда узнаю, когда мимо них прохожу, там прям лютые ребята, лютые, ничего не могу сказать, а это довольно возрастные ребята, еще чтобы ты понимал, то есть, серьезно. Вот, они реально занимаются, ну, это эксплуатация, да, ну, а куда без них, а ты без них не можешь, ну, вообще, вот, и да, при этом, это прям суперсубординация, конечно, там, вот, ну, так.
Слушай, мы говорим про технологии команды, ну, вот, а если вернуться, ваша команда, ваша компания сейчас, она успешна, вот, как вот эти годы последние прошли, то есть рост удается сохранить, вот, о каких процентах идет речь?
Слушай, ну давай так, тут же надо опять же понимать, что такое рост. Рост по уровню инфляции же тоже рост, да?
То есть номинально, да?
То есть сейчас надо оптимизироваться максимально, а только идти в эффективное. То есть нет такого жира, как раньше, когда можно было поинвестировать, поэкспериментировать, что-то сделать. Сейчас, конечно, это на минимум. Вот. Но я, слушай, я радуюсь, что я в фуд-ритейле все-таки работаю, потому что люди, как ни крути, кушают. То есть, ну, ты прям...
Есть будут.
Ну, типа, не сравнивай, допустим, наш рынок, в смысле, динамику нашего рынка и динамику на DIY. Понимаешь?
Расшифруй.
Do it yourself — это все, что строительное, там, ремонтное.
Лерой Мерлен какой-нибудь, что ли? Что это такое?
Да.
Лимана Про?
Ну да, да, да. Вот типа того, там, Аби и так далее. Там, вот где реально рынку очень тяжело сейчас. Да, там рынок техники, сам понимаешь. Ну, потому что нам ничего не понятно. Нам все-таки попроще, потому что ты как бы можешь не купить себе там новую модель телефона или новый телевизор, но давай, что бы ни случилось, все равно после эфира ты пойдешь и будешь кушать. Неважно, закажешь в магазин, ты пойдешь ногами, ну, ты все равно как бы нам чуть-чуть полегче. Вот. Но сложно сильно, падение есть, это было бы, наверное, да, было бы отрицать. Но, вот, но, скажем так, для нас там пока это падение это, ну, не смертельное, но, ну, жить будем. Вот. Но, опять же, я подчеркиваю, в любом случае, даже у нас, хотя все привыкли, что фуд-ритейл обычно такой самый счастливый ходит, потому что у всех кризис фуд-ритейл, и так, обычно такие, чё, где, жрут нормально.
Не слышал, да.
Да, ну, сейчас, правда, да, ситуация, когда, ну, прям очень сильно, много где мы пересмотрели свои аппетиты, но это нормально в плане, слушай, ну, не знаю, я отношусь к этому, как бы это некий стратегический шаг, его надо сделать. Ну, ок, давай посмотрим.
Знаешь, кризисный момент, тут важно выжить. Вот когда ты выживаешь, потом-то все равно пойдет подъем, и кто-то умрет в рамках этой истории, да? То есть, ну, а кто-то остается, ну, он поглотит неудачников.
Я понимаю, о чем ты. Понимаешь, я не уверен, что все-таки, ну, допустим, про фуд, ритейл, можно сказать, что у нас кто-то прям задача выжить. Ну,
Ага. То есть даже не у вас на самом деле все хорошо.
Ну, нет, не хорошо. Но это не стадия выжить, понимаешь? Ну, типа,
ага,
мы не валимся.
Далеко, да, выжить
но мы,
далеко.
Но мы не валимся на 30%, там, понимаешь, год к году. Но нет у нас таких цифр.
Понял, понял.
У нас просто нет.
Но я, честно говоря, смотрел, как будто бы даже рост есть. Единственное, что вот ты, получается, работаешь в федеральной сети, да, yeah. гипермаркетов. Насколько я знаю, у вас есть бренды под вами, которые занимаются поменьше торговлей, ну, там, в более сегментах таких простых. То есть у вас есть несколько сегментов.
Смотри.
Вот за счет каких сегментов удается сохранять?
Да, я понял тебя, о чем ты спрашиваешь. Смотри, здесь какая штука. Давай в целом. На рынке фуд-ритейла хард-дискаунтера, о которых ты говоришь, это прям, ну, сегмент целый, он, в принципе, является драйвером рынка. Он в целом растущий. Но ты должен понимать, не путай, у тебя рынок, ну, вот, у тебя есть некая, да, вот, рынок. И на нем не было хард-дискаунтера. А сейчас хард-дискаунтеры растут. Не рынок растет. Рынок даже, может быть, рынок объективно уменьшится. У людей в России отток, поэтому, ну, у меня же рынок легко, что давай откроем с тобой перепись населения, вот мой рынок. А, ну, там, за минусом городов присутствует. Там и гипермаркеты, понятно, мы там, не знаю, в деревне, наверное, но мы не можем, потому что у меня просто магазин может быть больше, чем среднестатистическая деревня. Что-то там залы по 70 квадратов.
Сотрудников не хватит сюда.
Нет, видите, все серьезно. Понимаешь, торговая площадь гипермаркета это в среднем в районе 7 тысяч квадратных метров. Это только зал. Только зал. Без всего прилегающего. Это, правда, немало, но я к чему? И у тебя просто хард-дискаунтеры, они, ну, рынок лопнув, но хард-дискаунтеры просто...
Отъели часть этого рынка,
конечно,
да, получается?
Конечно,
если раньше
конечно,
было в более высоком сегменте, да. А сейчас...
Слушай, хард-дискаунтеры развиваются не потому, что... Это важно. Хард-дискаунтеры как формат, это, ну, не основная причина кризиса. Они вообще как бы как формат, там, в той же Европе уже очень давно развиваются. Это же способ, скорее, про разумные...
Сэкономить, цели. Более эффективно
более
потратить.
Эффективно потратить.
А можешь раскрыть вот эту мысль,
а
с чем связано вообще уменьшение?
А я тебе объясню,
в чем
вообще там отличие же надо быть. Вот когда ко мне в гипермаркет придешь, да, ты у меня там увидишь всегда там, ну, только стейков там, не знаю, 10 видов будет лежать, да? Потому что ну, гипермаркет, у нас должен быть большой выбор всего, да? То есть ты приходишь выбирать. А если ты приходишь в кардискаунтер, он же почему дешевле? Потому что у него колбасы 3 штуки. Но... Он просто закупает длинную позицию, да, там у поставщика, грубо говоря, да, и вот он там подешевле. Получается, самое главное, 3 штуки базовых. И это же неплохая колбаса, она то же самое. Просто у меня 20 видов будет лежать в гипере. Да, там у меня в супермаркете, там 10 видов, а здесь 3. А может 2. На какую-то категорию, может, 2-то, 2 SKU, да, есть такой термин у нас. Уникальная позиция, да. А за счет этого вроде бы как и дешевле получается, и на самом деле удобнее. То есть, например, когда ездим на дачу там, с женой, там, с детьми, у нас, между прочим, любимый магазин для закупки продуктов — это один из хард-дискаунтеров. Потому что мы уже настолько привыкли к его матрице ассортиментной, и там суперкрутая выпечка, здесь серьезно, просто суперкрутая выпечка, а еще перед его входом у них там классную шаурму, которую мы с детьми очень любим есть потом. Значит, ну, это типа отдельная шаурмячка, да? И вот все, и мы.
Прилипало.
Да, и мы такие, типа, все, мы там таримся только в этой, значит, в этом магазине. Там супер классно, супер клево. Более того, у меня жена говорит, блин, я, говорит, ты понимаешь, я, говорит, у вас в гипермаркетах таких оливок не встречала, как здесь. И пусть они реально лучше. Поэтому не-не, хард-дискаунтеры, во-первых, не надо, это не про. Есть там одна сеть, есть одна сеть, там все ее знают, которая сильно про качество, но я говорю, там, хочешь жить, не ходи туда, вот, а вообще в целом, хард-дискаунтеры, ну, основные, да, на самом деле сеть, про которую я сейчас говорил, там, ну, она и не основной игрок, видимо, основные игроки этого рынка, это что, это супер крутое качество продуктов, это классные продукты нормальные, там просто вопрос,
просто сокращенный ассортимент,
чуть другой там, да, подход. Вот, и это очень круто, это супер популярный, это мировой тренд, он связан с тем, что, ну, типа, зачем платить больше?
Угу.
В целом.
Понял. Слушай, а с чем ты связываешь вообще проблемы, вот в индустрии, я не знаю, вот в айтишной, да, там, ну, у меня какое-то есть свое видение, почему там это происходит. Денег стало меньше, инвестиции нас обрезали от внешних партнеров. В целом, кроме этого, у нас есть несколько крупных игроков, таких там, не знаю, Сбер, Авито, Wildberries, которые немножко уперлись в какие-то инвестиционные свои ожидания, потолки, и начали сокращать косты. У нас ринули вот на рынок свободные люди, айтишники, которым нужна работа, а вакансий меньше, и у нас вот такой перекос происходит. Это, по крайней мере, та объективная, то, что на глазах вот у меня есть ситуация, как я вижу. Как ты видишь, с чем связано в фуд-ритейле у вас проблемы? Почему вообще говорим про уменьшение? Почему не про рост, к примеру, сохранение трендов предыдущих лет?
Я понимаю, на секундочку, давайте вспомним макроэкономическую ситуацию, да там как-то все понятно, да?
Ну, характеризуй ее, как ты ее видишь, я ее помню.
Ребята, у нас колоссальная инфляция, у нас сокращается население, понимаешь? А, например, для фуд-рынка, я же тебе говорю, мне прям очень принципиальный момент, сколько людей просто ходит. Просто правда, когда чем их меньше, тем меньше живут, понимаешь? Потому что...
Твое представление, что сейчас просто физически людей в России стало меньше?
Подожди, это я так тебе говорю, это глобальные вещи. В моменте, что мы получаем? Мы получаем то, что реальные доходы населения сокращаются, соответственно, люди экономят. Да. Люди экономят в том числе уже и на продуктах. Они как бы покупают более дешевые. То есть у нас же потеря какая-то. Наверное, в тоннаже оно плюс-минус там так же и будет, но люди все равно должны есть. Вот, вкусняшки не покупают, а просто меняется корзина, да. Те, кто покупал, условно говоря, готовые стейки каждый день, теперь делают это раз в неделю. Я как пример говорю, да. Что вещи они меняют. Соответственно, это сокращает выручки там подобное. Плюс, конечно, мы же видим, что просто я вижу по полке, по самой... замену, но это обработание маркетинга, больше коммерция, да, там ребята меняют товары, в том числе там в ряде категорий приходят более бюджетные решения, они нужны сейчас на полке покупателя.
А вот есть такой фактор, как деньги СВОшникам, то есть и семьям им, то есть это же значительный поток, это перераспределение, как вообще ты видишь этот фактор?
Я в идее этого, или... мне какая разница. Еду, понимаешь, я ритейлер, который продает еду, к нам и так ходят. Они наверняка, то есть к нам ходят и участники СВО, и не участники СВО, no reasons. Если он живет рядом, или он любит в гипермаркет поездить раз в неделю, он все равно будет.
К тому, что у них как раз денег
На общей массе, я могу сказать, что там аналитика, которая, кстати, сейчас уже много чего вышло открытого, ты можешь почитать уже инфолайн, выпустил, по-моему, все. Там просто видно, реальные доходы упали, соответственно, если реальные доходы упали, значит, люди будут меньше тратить. Дальше идет по цепочке, на чем экономим. Понятно, еда на последнем месте, но на текущий момент мы уже докатились до того, что на еде экономят. Просто с едой тут момент такой, что, не в смысле не покупать, потому что когда почему я говорю, что тем же DIY-щикам, людям, которые торгуют техникой, им чуть хуже, потому что люди, когда экономят на телевизоре, они не покупают телевизор. Понимаешь? А у меня все-таки,
есть старый.
В случае с... едой,
вчерашней не подойдет.
Ее надо все равно купить, то есть ее надо купить.
Да,
но ты должен мы же видим, где-то более дешевые товары покупают, где-то просто покупают меньше, то, что раньше считалось, то, что мы называем вкусняшки, можно купить готовый стейк из мраморной говядины, и пожарить его на сковородке, уже завакуумирован. Можно купить шмат мяса для запекания, будет раз в два дешевле, а можно так далее. Ты же понимаешь, вроде бы там мясо, но по уровню немножечко разное. Это есть. Доходы упали, причем все очень любят говорить, что в Москве это все нормально, нет, ребята, в Москве...
Слушай, у нас, я сейчас немножко тему пытаюсь сменить, мы, айтишники, разработчики, так часто скептически относимся к менеджерам, потому что у нас есть наша классная работа, мы программы делаем настоящие, а эти ребята микроменеджменты устраивают, все время у нас чайка какой-то менеджмент. В общем, мешают нам работать, сроки какие-то вставляют, не понимают, что сложно все предсказать. Можешь немножко, как человек уже такого ни первого, ни второго, третьего уровня менеджмента, сказать, как ты организовываешь работу в своей команде, как выстраиваешь процессы, что для тебя red flag'и, в общем, best practices твои.
Очень просто. Ребята, у нас есть стратегия, мы должны ей... у нас есть был план, да, и мы его придерживались. У меня подход очень простой. Сначала стратегия, сначала было слово. Вот сначала стратегия, мы должны определить стратегию целеполагания, как мы идем. На эту стратегию мы накладываем, ну, вот эти целевые значения, к которым мы хотим прийти. Когда ты их разложил, ты понимаешь, кто за них ответственен. Дальше вот у тебя ответственность, дальше есть простое правило. Ну, помни, ответственный только один. Два ответственных — это безответственность. Вот. А дальше, как бы, ну, мы же приходим к ним, там, ну, мы понимаем, что нам нужно, там, я не знаю, ну, давай там сделать, не знаю, плюс X подписчиков до конца года в Телеграм. Да, вот, отлично. Давайте раз в неделю это трекать. Потому что, ну, мы же понимаем, что если мы хотим это сделать до конца года, как бы у нас в году там 52 недели, ну, наверное, мы примерно можем понять, насколько в среднем в неделю нам надо прирастать, чтобы, значит, X случился, да, потому что чудо не... Ну, типа, окей, можно расставить там сезонные коэффициенты, но все равно, конечно, чудо-то не случится. Вот. Ты берешь там трек в работу. Мне достаточно там, соответственно, дальше мы формат, как мы это будем... Ну, то есть, видишь, по иерархии идем ниже, да? Там дальше, как мы будем этот трек вести там? Раз, два, три, так какой-то вид отчета, там, такие-то данные. Вот я там понимаю, что у ребят может быть огромное количество данных, а мне вот две цифры нужны. Две. Такие-то. Вот я, пожалуйста. По ним это будут мои маркеры, по которым я буду определять, надо ли мне соваться глубже. А в идеальной картине мира просто скажите мне, мы вписались, план по подписчикам за неделю выполнен. Я скажу, о, класс. Потому что тогда мне даже и ниже не надо списываться. Ну, типа, выполнен, значит, все, ребята, там, ну, под контролем. Я все равно там, ну, условно говоря, в отчете это будут видеть, как, типа, чек. Вот. Потому что, ну, понятное дело, что если, я говорю, ребята, если мы где-то не вписались, прям сразу выделяете, ну, чтобы было понятно, что мы не вписались. Потому что само по себе не всегда страшно. Ну, там, давай так. Есть вещи, когда, ну, окей, оно, возможно, в рамках недели отыграло не очень хорошо. Почему? Ну, не знаю, там, моя любимая тема — это там, мало показов, они там не показывают. Почему? Ну, потому что промо запустилось в пятницу, а мы там, я не знаю, смотрим его в понедельник. А ну, смотрите, там еще неделя будет, да? То есть понятно, что оно в один отчет может попасть, как, типа, ну, у него цифры маленькие будут поначалу. Почему маленькие? Ну, еще просто времени прошло, да? Там же как бы чем дольше, тем лучше. Вот, и цифры больше. Вот, и когда отчет по продажам какой-то смотришь. Оно тоже может быть. Вот. Но это норм. Просто там обращаю на это внимание. Я стараюсь, честно, я не занимаюсь микроменеджментом. Я очень это не люблю. У меня довольно большой список задач. У меня нет времени заниматься микроменеджментом. Вот. Я вообще считаю, что человек занимается, там, какой-то менеджер занимается микроменеджментом. Я всегда хочу спросить, откуда у тебя столько времени, чего? Просто откуда у тебя на это время? Значит, ты не догружен. Ты реально, блин, значит, ты не... Ну, ты очень странный менеджер, потому что...
Сейчас, вот этот вопрос бы я еще спросил. То есть, получается, сначала сформулировать большую цель, куда мы хотим попасть. Да. То есть, вот ты ее формулируешь, а потом уже она детализируется, там, не знаю, по кварталам, по месяцам, по неделям.
На
состав, и даже люди уже...
Ну, понимаешь, как она же, ее нужно не просто по месяцам, ее нужно вообще на стаймы разложить, да? Ты же понимаешь, что у тебя может быть там...
Да.
Достижение какой-то цели, да, когда мы говорим про подписчиков, то здесь понятно, вроде как есть SMM-команда, да, там, и нехай она будет. А если там у нас задача, допустим, там стоит, я не знаю, создать развернуть сквозную аналитику, то что, ну, там, прости, у меня еще кросс-функции там пол компании должно быть в этом задействовано, включая там ИБшников, СБшников и прочих, да, потому что на самом деле они учат. Ну, вот ты декомпозируешь же задачу, да, ну, вот вы же программеры, вы же любите это делать, вы любите декомпозировать задачу. Прежде чем положить на нее болт и не сделать ее, в принципе, вы делаете вид, как мне очень нравится у вас продукты ваши или PM-ы, я обожаю с ними общаться, все говорят, задача в бэклоге. Ты к программисту подходишь, к разрабу, говоришь, слышишь, а ты про эту задачу знаешь,
когда будет?
Он такой,
когда будет?
Я говорит, не знаю. Ты раз опять к PM-у, говоришь, слышь, вот, все в бэклоге, все в бэклоге. Я говорю, все понятно. Это просто гениальный ответ. Я говорю, ну, класс. Вот. В принципе, прикольно. Смотрите, ну, короче, то же самое ты делаешь. Он, на самом деле, подход, ну, как всегда, ты же пирожочек надо нарезать.
Как? Я понял, что ты берешь какие-то основные показатели, да, уже такие acceptance-тесты, по которым ты можешь понимать, мы приближаемся, попадаем в цель или нет. Здесь, конечно, важно подобрать достаточно амбициозную и при этом реалистичную цель, да, которая является вызовом для ребят. Вот, но вот у
не
тебя
всегда,
есть менеджеры, кто...
Кстати, не всегда.
Не всегда это важно? Или как?
Не всегда,
кстати,
это
возможно? А,
ну...
А, поясни.
Ну, давай так. конечно, классно, наверное, если я тебе начну давать черный круг каждый день, то он тебе надоест. Если я
согласен.
Каждый день буду просить тебя
можно попробовать
заниматься с гирей и каждый раз буду прибавлять каждый день вес, в какой-то момент ты сломаешься. Вот есть задачи, которые действительно должны быть вызовом. Это, как правило, большие задачи такие. На год что-то стратегическое. Вот оно должно быть с вызовом, оно должно быть прям таким, чтобы мотивировало даже на самом деле.
А есть небольшие... Как миссия, а есть там, часть миссии. Типа,
а есть, извини, операционные задачи. Они не должны быть с вызовом. Они должны быть максимально простые. Они должны быть понятны. Их надо просто сделать сейчас, здесь и сейчас. Поэтому вообще надо очень смотреть за балансом. Если у тебя в команде начинается вот эта история, когда ты постоянно вот эти задачи, когда каждый день вызов, ну, скорее всего, мы что-то скоро будем менять какого-то человека. Просто. Да, мы просто убьем человека, понимаешь? Потому что неинтересно. Человек не хочет каждый день вызовы. Он хочет, вообще, человеку достаточно 2-3 больших вызовов на год. Там вот я смотрю, да, там, например, 2-3 вызова ставишь, таких, да, а по операционке, наоборот, надо сделать все, чтобы операционка максимально легко делалась. Потому что, опять же, иначе будет демотивация, как я туда далеко приду, если у меня вот здесь полная жопа.
Да, знаешь, это бывает такие действительно команды, где все на расслабоне, да, а бывает, где все очень сосредоточены, постоянно пашут, это в гаранию, конечно, приносят. Я вот для себя лично понимаю, но я вижу, что как будто соотносится. Для меня важно, чтобы были моменты, когда я просто могу подумать, что улучшить, что... То есть вот свободное время творческое тоже должно быть.
Должно быть,
оптимизировано, но... все вызовано.
Смотри, мы с тобой главное сейчас должны понимать, что это очень красиво сейчас на словах, а на практике у меня есть такая штука, значит, когда у нас наступает сентябрь, вот, у меня с командой этого, ну, вот в этом сентябре 25-го это уже было, все поржали, потому что я прихожу там на созвон с командой, ну, говорят так, добрый день, коллеги, ну и хватит о добром. Они поржали, ну, те, кто поопытнее, те знают, что сейчас будет, те, кто менее опытный, конечно, что случилось. Я говорю, добро пожаловать в ад. У нас начался там горячий сезон. Ну, и как бы серьезно. Ну, во-первых, у меня есть, правда, правило, я не отпускаю горячий сезон до 9 пуска. Я всегда прошу планировать, и у меня знают, например, что в целом выйти в сезон отпуск, ну, лучше сразу сам напиши заявление, потому что я не готов продолжать работать с такими людьми. При этом, ну, там у нас горячий, прям супер горячий сезон, он один. Ну, типа, ребят, можно и подстроиться, да, немножко. Понятно, что это касается там не всех людей, потому что у всех разные роли, там, тоже, да, мы сразу ко всему подходим, но там основа, конечно, костяк должен быть. А вообще горячий сезон — это ад. Вот. Более того, там... У нас есть некоторая специфика, связанная с тем, что, ну, как бы, какие-то в новогодние праздники, мы вообще тоже все на связи. Потому что все может случиться, да, там, в коммуникациях, там, и так далее. А, я напомню, что праздник для людей, для фуд-ритейлеров, максимальная нагрузка, да. А, это хорошо, но ты, то есть, ты должен быть готов, да, ты думаешь, у тебя будет много задач. А понятно же, что, там, допустим, ну, у нас есть периоды, вот, это, знаешь, довольно сильные. Скачивать, да, когда потише. У тебя, на самом деле, прям очень, я всегда говорю, очень нормированный, нормальный загруз. Ты, то, о чем ты говоришь, прям суперклассный баланс. Вот. Типа лайтов. Ну, я вообще не очень понимаю. Мне кажется, если где-то остались лайты, ну, я не знаю, я завидую этим людям, но я не понимаю, у кого они остались. То есть, ну, типа, и вот у меня два состояния. Вот тут норм, вот. И вот сейчас, типа, на самом деле, норм. Норм. Вот, правда, январь такой, он обычно должен быть еще потише, вот такой нифига.
Ну, деньги закончились, у людей сейчас должен быть у вас отдых.
Нет, январь, честно, потише. В этом году прям, ну, все отмечают, январь какой-то прям нетипично активный был, но это норм. Это там, типа, не ноябрь-декабрь, когда, ну, например, там, ты можешь там до часу ночи быть на связи и работать. Просто легко такое может быть, потому что надо все...
Овертайм у тебя как вообще твой вообще день построен? Часто приходится овертаймить, или ты в рамках рабочего времени чаще
строишь? Слушай, я, наверное... Вообще не слежу за этим. Ну, то есть, мы с тобой сейчас закончим эфир, там я, наверное, поеду домой по дороге, там в чатах разгребусь. Помнишь, ты говорил, менеджеров не очень любите, да? Почему? Моя работа Это чатики и звоночки.
Писать нерабочее время.
Это чатики и звоночки. Понимаешь, вот я сейчас там отвечу на все чаты, которые не соберутся, пока мы с тобой здесь общаемся, а точно что-то соберется. Вот. Вот как ты считаешь, это вот, знаешь, кому-то это все говорит, это не работа, что ты там работаешь? Ты сидишь на своих там звонках, вот это все. И говорю, что я должен делать? Я говорю, вот, ну, я менеджер, вот что я должен делать? Я вот координирую процессики там. Поэтому, ты знаешь, ты просто спрашиваешь вот, время, ну, я не знаю, мне кажется, да, но я могу работать вечером, если ты при этом могу. Я могу работать в выходные, ну, в смысле, отвлечься, что-то сделать, могу. Вопрос, что я к этому, но я не отношусь к этому как к чему-то прям страшному, потому что, ну, если там, условно говоря, мне нужно, чтобы меня не трогали, то, ну, выключить уведомления там, в субботу не проблема, если это не ноябрь, или не декабрь,
хорошо,
или не октябрь.
Ты, например, так видишь свой work-life balance, но требуешь ли ты такого же и от твоих сотрудников, чтобы
я
они...
Это очень зависит от роли.
А.
Ну и потом это зависит от роли. Ага. Ну, давай так, Сереж, ну, не знаю, есть вот там у нас копирайтер, тот, который пишет. Но если копирайтер написал тексты, зачем ей мозг делать? Можно не трогать копирайтера, да? И по сути своей...
Ну да,
да,
от обед до забора.
Ну, типа, тут у тебя вот, да, есть же такие задачи, да, а есть там, я не знаю, человек, который отвечает за весь СММ в команде, да, а у этого человека, ну, наверное, там, да, ну, сам чуть пошире зона ответственности, и тут как бы сорян. Но работать придется иногда побольше. Ну, потому что сама по себе должность, это вообще СММщики, это же расстрельные, тут все заплатят, это самые расстрельные люди, но потому что у них коммуникации прямо используются. Понимаешь, все, что... Все, что наиболее близко к пользователю, помним, да, это самое вообще адовое с точки зрения...
А вам приходится отслеживать, где что про компанию сказали,
это
и отрабатывать
Ryan,
обратную,
да,
связь?
Это у меня, конечно, конечно. Это тоже есть.
А технологично, как это построено технологически?
Там есть
какая-то своя система?
Там
или...
есть целые софтины, которые прекрасно отслеживают тебе отзывы, у тебя есть всякие агрегаторы, есть уже давно придуманные агрегаторы отзывов, ты в одном интерфейсе все эти площадки видишь. А, тут не это не штука, отследить это вообще фигня. А, не фигня, это, знаешь, как плохой отзыв. А, сам по себе... Плохой отзыв, ну, не очень страшен, потому что, ну, всякое бывает, там, ну, большой бизнес, там, что-то случается. Самое сложное — это разрулить, потому что, ну, если тебе написали, там, не знаю, я купил, там, просроченную селедку, ну, типа, это простой, понятный ответ, он, кстати, чуть ли не на уровне скриптов есть у поддержки, ну, типа, там, правда, типа, приносим свои извинения, идите в магазин, вот это вам поменяют, там, вернут деньги, неважно, ну, мы нормальные, там, ребята, да. А, к сожалению, только таких отзывов почти не бывает. Да? Если ты говоришь, что, господи, это самый простой, но его практически не бывает, потому что на самом деле там контроль качества уже давно...
Все целом... творческое, нестандартное.
Ну, все,
да?
Типа по рынку уже, да, на самом деле, чем-то рыночная история, там, фудовый рынок, он достаточно высокоразвитый, ага. Ты уже, ну, в целом просрочки-то на полках немного был, ты сам это знаешь. Да, понимаешь, тебе приходится разгребать гораздо более там сложные вопросы, которые, чтобы их там разрулить, там, ребята из поддержки идут в магазин, они там даже пообщаются с магазином, получают фидбэк от магазина, потом, значит, этот фидбэк переварить, там, да, вернуться к пользователю. И, ну, там, бывает такое, что, допустим, какой-то случается косяк, и там ситуация там эскалируется настолько, что даже я не могу знать, да, потому что, значит, там им нужно какое-то решение, почему у них так случилось, там, как правило, ну, давай, а теперь вопрос, почему так случилось? А очень просто, потому что, на самом деле, вот этот Вася, вот с этим Петей, блин, не смогли договориться, и ты садишься, вот, думаешь, ну, ребят, вы взрослые люди, типа, Вася, у тебя есть там, не знаю, закон, пожалуйста, открой его и не придумывай свое решение на основании плохого настроения. Петя, у тебя боженька дал язык. Ты с помощью языка рта должен был передать эту информацию Васе. И ты, ну да, значит, это можно сделать. Можно, да. Ты сидишь такой, класс, и я вот, ну, просто, когда, да, в чем работа менеджера? Вот,
но это, знаешь, числе... это как будто бы надо уметь быть над ситуацией, да, вот,
поэтому
взглянуть.
Ты
иногда,
спрашивал,
когда ты внутри
сам,
находишься.
Я сказал, я всегда
да,
я действительно чуть-чуть выше стою, потому что иначе я превращусь в... На самом деле, почему? Ведь Вася и Петя не дураки. На самом деле просто Вася и Петя в потоке идут большой информации. А, более того, там это может быть там объем рутинных задач в какой-то момент, который увеличивается. И в этот момент, ну да, мы там все косячим. Поэтому да, там, лучше, если ты руководитель, просто руководи.
Угу. Борис, я вот спрашивал недавно про каналы, да, что там работает, не работает, я не очень понял. Может, вот я как контент-мейкер, у меня есть свой телеграм-канал, к примеру, я задумывался, например, о рекламе в телеграме. Вот я так полагаю, что ты или там вот твои ребята в телеграме как-то рекламируетесь или в других
что
соцсетях.
Вы, слушай, ну,
какие сейчас истории работают, какие не работают,
ну, ты
не
спросил,
знаю, какие подходы?
Слушай, ну, это вообще такой вопрос, сейчас мы надолго уедем, я сейчас думаю, как бы вкратце, давай так, давай как-то вот сразу скажу.
Давай вкратце.
Значит, среди соцсетей, да, понятно, да, тебе, ну, все, наше все. Все остальные сильно, сильно хуже перформят. Прям сильно хуже. Ну, единственное, что не могу ничего сказать пока что про Макс, потому что только тестируем. Вот, посмотрим. Посмотрим, какой он будет. Вот, не так давно его развивали.
Там реклама уже есть?
Нет, но я имею в виду через каналы, в том числе мы же можем.
А, понял, через контент.
Вот, ну там, да-да-да. А потом не забывай, что можно же покупать, да, посевы. Кстати, классно работают. Ну, когда ты...
Что это, если не секрет?
Ну, типа, ты посевы, берешь, не знаю, там, сеть новостных каналов Сыктывкара и говоришь, так, разместите информацию, у меня... супер крутое предложение, там, не знаю, на курицу, ну, я, к примеру, говорю, да, или там. Покупаешь
просто
под
новости
рекламным,
да,
под рекламным пост, ты покупаешь, да,
а,
по севу.
Понял.
Вот, я, к примеру, говорю, да, вот, это круто работает. У меня, если так говорить, у меня хорошо работает, понимаешь, у меня достаточно много именно брендформы, медийной рекламы, я почти все, естественно, ну, я закупаю, потому что почти все закупается по аукционной модели, то есть, не, ну, мне кто уже медийку там, ну, не знаю, я, по крайней мере, медийку там, знаешь, приходите на какой-то портал, платите ему, конечно, так не точно работает, у тебя есть программатик как способ закупки, как бы ты не паришься, вот, ну, там, типа, я не знаю, что тебе нужно, из-за этого, как бы, я не сайт, а скорее, знаю, площадка, у которых с которых там площадка, это в смысле сервис, компания, да, там, GetIntent, Гибрид, там, из-за Яндекс, да, я вот у них трек покупаю, да, вот через там программатик модель, да, вот кто-то из них работает там хуже, кто-то лучше. Ну, мы тут недавно, у меня прибыл событие, я выключил всю рекламу через рекламные сети Яндекс. Ну, потому что очень, да, у меня там другие площадки лучше.
А когда-то казалось, это вообще безальтернативная история.
Да, так и есть. Нет, ну, смотри, Яндекс очень большой, у Яндекс очень много рекламных, рекламного инвентаря. И я когда говорю, я выпишу там одну из частей на самом деле, там, в рамках...
Директ ты выключил, нет?
Нет, или... нет, нет. Ну, не директ, а. Я само по себе, в смысле, так, где-то он работает, где-то он, ну, в смысле, меня просто не надо различать, да, когда мы говорим про офлайн или онлайн, но сейчас давай там, перед офлайн, потому что директа просто не было. А я именно медийку, нет, у меня была там медийка, и вот я выключил медийку. При этом там геомедийка, например, не выключена, потому что это другое, это там, то, что на карте, да, и оно работает. Вот. Ну, ты знаешь, я скажу, что некоторые улыбаются и говорят, о, как же, ну что, включить Яндекс, я говорю, да, легко. В целом, почему, это не значит, что я как-то там против что-то, нет, нет, потому что там коллеги из Яндекса сами пишут, такие, а что, я говорю, ребят, что вы пишете? Ну, это нормально, вы просто не привыкли, что с вами это
делают. Они как про это узнали вообще?
Ну, в смысле, ну, у меня же есть там тоже аккаунт-менеджер, нет, ну, у меня же есть там аккаунт-менеджер, живет там объемы, вот. А я, главное, не понимаю, то есть они просто, мне кажется, до Яндекса был какой-то, прости, первый опыт, что как-то их выключили. Причем там, если посмотреть, там...
Раньше этой кнопкой никто не пользовался.
Да.
Что за фигня? Мы даже не знали, что она есть еще, да.
Причем, знаешь, что прикол в том, что это же, еще раз, там же много инвентаря, то есть я во всем остальном-то пользуюсь, а у меня, если что, там total бюджет не особо поменялся. Ну, я же перекладываю деньги, да, то есть. Я говорю, что заменить? Я говорю, ну, здесь у меня просто не случился результат. Ну, такое бывает. Ну, вот там вот случается лучше. Вот. Да, ну вот да, похоже, что они были не в курсе, что так вот так можно делать. Вот. Ну, окей. Нет, на самом деле забавный момент, но еще раз, все в порядке, все нормально, ничего тут плохого нет. Вот. Но вообще я исторически, ты так спросил, то, что мне нравится, слушай, я исторически очень люблю рекламу на картах. Я исторически люблю, вот просто она мне нравится.
А на Яндекс.Картах?
Не только, напомню,
на
что на... у нас есть
Тугисе.
Не только Яндекс, еще Тугис есть, да, это вообще дофига аудитории,
да.
Это ты просто в Москве живешь, вот, а в регионах...
Я недавно активировал, кстати, Тугис, и такой, народ, что за место он показывает?
Я тебе могу сказать...
В степи, смотрю, там реклама.
Я тебе могу сказать, кстати, что продуктово сейчас 2GIS круче, чем Яндекс.Карт.
А что это значит?
Ну, Открой прилку, попробуй посмотреть. Они сделали там, например, парк «Сказку» в Москве, просто его он прям анимированный на этой карте. Там супер классно отрисованная вода. Там в Питере можно назвать на мостику, типа разведутся мосты. Они очень много всяких фичей понаделали, и они прям сейчас очень крутые в этом плане, ну, вопрос нет. Мне очень нравится. Я прусь, но понятно, да? Не, я пользуюсь Яндекс.Картами. Но я пользуюсь Яндекс.Картами, потому что, блин, в Яндексе, потому что у меня в навигаторе уже есть там все адреса.
Супер актуальная информация, все, да, favorites.
Самое главное, это favorites, понимаешь? Да, потому что это же с годами, понимаешь? Это, а главное, что, ну, это же нельзя выглядеть и перенести. Я, может, даже ради эксперимента бы попробовал переехать. Потому что в регионах, чтобы ты понимал, там есть города, где Дагестан пользуется просто больше, чем Яндексом. Вот. Но, ну, там, типа, Двагис, если что, на фоне там регионов, он прям там второй игрок такой, знаешь. Ну, потому что я же всю статистику-то наблюдаю, потому что я там и там размещаюсь, то есть, ну, приходится знать. Вот. Ну, не суть. Я к тому, что Двагис — это прикольнее, правда, у них классный продукт, прям они, ну, молодцы. И ребята прям очень развиваются.
Вот у них приятный интерфейс. Я так, знаешь, я люблю как человек, как гик, я люблю разные новые обновления, люблю приложения пробовать, поэтому там есть еще Maps.me какой-нибудь офлайновый.
Ну, вот, я так иногда тыкаю. Maps.me — это
да,
другое.
Другая категория, согласен. Да. Вот, но я бы хотел вот некоторый момент. Вот мы давно живем в ограничениях GPS. Вот 2, 3 года уже. В Москве это очень неудобно становится. Главное еще, ты вот на карте здесь, и у тебя начинает перекидывать туда-обратно. Я бы хотел выключить GPS, да, как-то. И мне кажется, вот недавно эта возможность появилась в Яндексе. Но она в каком-то зачаточном состоянии. То есть, чтобы он не двигал, а как-то вот медленно. Ты говоришь, я отсюда хочу сюда, и он не будет перестраивать принудительно.
Я тебе страшную штуку скажу. У меня тут неожиданно...
Что, давно в Тугисе есть уже?
Не-не-не. У меня тут жена, блин, хакнула систему. Короче, мы, ну, там сменила телефон.
Об этом можно говорить так вот?
Да, слушай, да, можно, сейчас все поймешь. Короче, ехали, и я обратил внимание, что у меня прям на нее навигатор на ее телефоне был открыт. Я смотрю, так классно показывает, прям думаю. Ну нет, вот я на северо-западе живу, в Москве, ты же понимаешь, у меня там как раз зона вот эта очень популярная есть. Я прям ее знаю, а у нее прям так классно. Я такой, ну, мать, что такое? Вот, а потом мы что-то где-то были, я говорю, слушай, ну-ка, открой-ка карту, покажи, где тебя показывает. Я смотрю, у нее прям, и я понимаю, что у нее реально тупо GPS, ну, вот это вся, не так, там же не только GPS, там еще и триангуляция, да, на несколько, ты просто тупо лучше работает. А шел ты делал, естественно, ну, не гуглить, а как это сейчас называется, ишь, перплексить. В моем случае перплексить.
Ага.
Блин, реально на телефонах Huawei стоит круче все это. И оно реально работает лучше. Я чуть не офигел. Нет, а ее, конечно, там, где нужно в Шереметьево, оно, ну, отправляется, потому что это другое. Ну да, это тебе какая разница, просто. Но у меня, грубо говоря, там прям, знаешь, такое, типа, мы в Шереметьево, и вот он потом очень неохотно возвращается. А у него прям... То есть явно быстрее вот сам аппаратный алгоритм. Ну да, по поводу того, что ты говоришь, что сами прилки, вроде бы, я тоже жду, когда они уже там, ну, блин, адаптируются, потому что это дико бесит. Вот. А самое главное, я велосипедист, и для меня это вообще отдельная боль. Ну, то есть очень прикольно летом периодически там поехать на пару часов на велике, вернуться и увидеть, что ты проехал 275 километров. Со средней скоростью 230 километров в час,
да.
Понимаешь?
Да, да, да. Да.
И такой, ой, бесит жутко. Потому что, ну, честно, сейчас, если тебя слушают, там, бегуны, велосипедисты и прочие, они меня поймут, сука, трекер сбивается, вы понимаете? Я в конце сезона,
блин,
понимаешь,
неприятно.
Я не могу понять, сколько я наездил, да? То есть там, ну, мне же интересно, мы же все любим циферки, да? Вот. Ну, и, честно говоря, там, знаешь, в велоприложениях там же всякие штуки можно делать. То есть, типа, свой трек, потом накладываешь его на карту спутниковую, и прям такую прокат, ну, знаешь, такие видосики можно делать. Ну, не делаешь. А им же можно потом в чатиках делиться. В общем, я страдаю.
В этом плане, конечно, да, время, эта ситуация сильно на нас влияет.
Вот, но видишь, я тебе говорю, телефоны Huawei, посмотри, правда, серьезно лучше работает.
Я пока еще готов страдать, я, честно говоря, вот какое-то время на iPhone пересел, раньше был фанатом Android, но сейчас... А ты имеешь в виду, что ты тоже на Android, но не на Huawei, да?
Да, я тоже нормальный, просто проблема... у меня не Huawei, да.
У Huawei, по-моему, проблема с этими, со Сберами, всякая такая.
Не-не-не, у них, ну, типа то, что у них не Android, а вообще, на самом деле, это не Android, а их там, вот эта ось у них...
Сбер, там какая-то штука, когда она ставится, она проверяет, там безопасность не проходит, она им не влияет.
Нет, слушай, все нормально, все работает.
Нормально все, да?
Да, договоришь.
Вот. Слушай, вопрос такой. Ты говорил, что плохо не говоришь про предыдущих своих работодателей, про текущих. Может быть, про будущих расскажешь? Или это так вот... Ну, нет, я не призываю тебя изменить место работы. Но как ты считаешь, куда вообще двигается ситуация? Вот у нас вот эта вот глобальность... Вообще конец виден, вот в твоем понимании? Или из твоих каких-то горизонтов видно, что какой-то тренд, может быть, налаживается другой?
Да.
Ну или просто открытый вопрос про то, куда, может быть, мир технологий или твоего фуд-ритейла двигается.
Давай будем честны. Мне кажется, ИИшка на ближайшие лет 5 типа точно хватит. Супер тренд. Вот, я напомню, мы там 2-3 года назад начинали с того, что в целом, что с этим делать? И сейчас, наверное, да, какой-то, агенты, наверное, значит, можно сказать, что и агенты, наверное, да, такая достаточно трендовая история, и внедрить ИИшку во все. То есть я, честно говоря, понимаю, что в какой-то момент обязательно будет продаваться холодильник с искусственным интеллектом. Вот. Причем на первых порах, между прочим, у меня холодильник сейчас, у него есть приложение, у меня смарт-холодильник, это гениально. У него есть приложение, как думаешь?
Он смотрит, что не хватает у тебя, что за продукт?
Вот это хорошая была бы версия. Подошел. Вот это классная версия. Так, нет, он отправляет мне пуш-уведомление, если его не закрывать 30 секунд. Все.
Этого мало. Нет, он должен дозаказывать. Все, он должен дозаказывать.
Типа, нет, просто, понимаешь, самое интересное, что мы с женой выбирали, вообще выбирали по другому параметру, просто нам такой продавец, типа, а еще тут смарт. И я говорю,
Плюс 30 тысяч.
Не-не-не, ну, слава богу, там не влияло на цену, то есть, мы почти по другим параметрам покупали. Ну, просто, понимаешь, это поржать. То есть, сейчас вот, мне кажется, ты говоришь, просто куда и движется, во все сейчас пихают ИИшку, и зачастую там, да, нужно быть внимательным. Иногда это вот эта правда история, когда смарт-холодильник, он просто представляет пуш-уведомление на телефон, что он открыт больше 30 секунд. Я не представляю ситуацию в жизни, когда это, в каком CGM это должно стать актуальным каким-то функционалом, да. Вот. Но и оси это, конечно, глобальная штука, и ассисты будут, они уже, но они будут проникать. То есть сейчас же, смотри, сейчас же идет история в чем? Тебе нужен не просто там Perplexity или GPT или нано-бананы там и прочее, тебе нужно, чтобы это все между собой каким-то образом дружило, и тебе нужно подключить туда агентов и так далее. И вот это очень прикольная штука, потому что это некий сбор, да, давай такой экосистемки, мини-экосистемки вокруг себя, да, которая тебе нужна для жизни. И мы пока все экспериментируем. И вот, на мой взгляд, вот это такой достаточно тренд, который будет, наверное, этого года, когда мы все вот будем смотреть, и как оно нам вообще надо, что из этого, знаешь, да, что из этого останется. Ну, я, конечно, ну, вот айтишники, диджитальщики, мы чуть более гиковатые, мы там все это смотрим, да. У тебя, может, это уже есть, я уже это, например, смотрю. Вот что я ставлю на платной подписке, а что будет в бесплатной версии, потому что ты начинаешь понимать, что, например, вот здесь вот эта часть, типа, она тебе не нужна функционала, а она, ну, на самом деле, входит в платную подписку, типа, зачем? Вот. Или, например, там все-таки там на Perplexity, наверное, пора мне уже оплатить подписку, потому что что-то я понимаю, что я туплю, каждый раз бегая там, ну, на какой-нибудь GPT-ан, где вообще есть все на свете, видите, да, хотя, кажется, ну, и там-то я плачу за каждый промпт, ты помнишь, да, а там у них такая модель оплаты, и это вроде как было на старте очень выгодно, а сейчас я понимаю, что, ну, там, условно говоря, проще, наверное, подписчику попить, ну, это такой пример. Но вот это вот тренд большой, это и агенты, их развитие, как они будут между собой, и второй, это, конечно, в аналитике, потому что ИИшка начинает принимать низкоуровневые решения, это круто. То есть рутинные штуки и развитие ресерча с помощью ИИшки. Там, чтобы ты понимал, одна из таких типа проблем — это факт-чекинг, потому что за ИИшки надо пока проверять. Вот. Не помню, я рассказывал тебе или нет. Я, значит, мне нужно было там поисследовать, я поисследовал перплексы. Я сижу, я что-то задолбался это все делать и думаю, а это же еще надо отфакт-чекать. И думаю, это же пипец, да? И я такой, о! Чат GPT. А ну-ка!
Проверь, да.
А я как раз сижу, но вы не идиот ли я? Было. И в DeepSeek еще кинул. Еще в DeepSeek, ну и ты проверил заодно.
Ну, а это скоро так будет, мне кажется, научная работа записаться. Я проверил тут, там, короче, да, источник какой у тебя.
Там просто был вопрос в другом, что меня же потом, знаешь, когда спрашивают, ладно, там, про источники, здесь ты, ну, как бы, еще ладно, выкрутится машина, да? Типа, как вы проверяли ИИшку на ошибки? Вы знаете, другой ИИшкой. Вот. А в бытовом плане, кстати, в бытовом плане я вижу просто, не знаю, с точки зрения там окружения, я вижу, как в людей это входит в плане того, что... Ну, здесь Яндекс молодцы с Алисой, конечно, да, там люди очень много с смарт-хоум делают, да, и если там, условно говоря, даже там айтишникам, диджитальщикам, типа, мы так живем уже давно, и мы не понимаем, но, блин, сколько людей реально не понимали, как с этим жить, да, и здесь там облегченные интерфейсы. Ну, что говорить, у меня бабушка ездит с одной Алисой на дачу, домой, на дачу, кстати, важно, это же любимая бабуленька моя, вот, значит, я говорю, бабуль, давай я куплю тебе вторую Алису. Что? Что ты... Не, нельзя. Я, говорит, сядь, любит. Серьезно. Я пытался. Она, ну, говорит, мы, говорит,
это как питомец, мы, говорит, понимаешь? Алиса, уже, да. Именно она важна.
Я говорю, бабуль, ну, говорит, а ты счетная запись? Я говорю, по-другому работает. Я говорю, более того, ты сможешь сделать так, чтобы они у тебя... Говорю, представляешь, ты сможешь сама себе привет передавать с одной Алисы на другую. Ну, знаешь, там тебе прикал. Нет. Ну, Борь, ну, вот с ней, знаешь...
А это, кстати... Вот это кажется мне то, что нас ожидает, что их сложность этих решений сейчас будет нарастать, и мы будем все больше чувствовать ощущение присутствия, что мы на самом деле с живым кем-то общаемся. И вот роботы вот эти войдут, скорее всего, в нашу историю. Там, знаешь, психологическая помощь от агентов.
Слушай, я тебе честно скажу, я на всякий случай, когда робот-пылесос завершает уборку, я говорю ему спасибо.
Правильно.
Потому что я считаю, что, ну, когда начнется восстание машин, он вспомнит, что я, между прочим...
Не если, а когда.
Я говорю спасибо. Я хороший человек. Может быть, меня убьют не сразу.
Последний. Не, оставят на батарейку. Или там дообучать сеть еще надо, там будет как-то...
Ты знаешь, да, а еще я пошел дальше, да, и почти не заставляю робот-пылесос убираться в комнате детей, да.
Иногда ты можешь и сам пропылесосить, как бы тоже...
Блин, нет, я боюсь, кстати, при нем сам пылесосить, потому что мне кажется, он все видит, что я могу сам делать, просто сейчас сказать, пошел ты в жопу, зачем так? Или обидеться. Вот. Ну, давайте, кстати, на самом деле, это хорошая тема, ты затронул. Я об этом, кстати, недавно тоже в каком-то интервью говорил, что IoT, ну, это теперь индустрия, во-первых, да, последние годы это отдельная индустрия, и вот IoT будет разрастаться, ну, он уже разрастается, не будет, он и так разрастается, то есть этот тренд сохранится, IoT, ну, типа, во всем, потому что сейчас же история про то, что надо понимать, что, ну, вот более-менее сделать, добавить во все ИИшку, люди научились, смысл это не всегда имеет, но хорошо, окей, научились. Проблема в другом, как это все связывать между собой, вот эти сценарии, да, ну, то есть, когда ты не просто, я имею в виду сценарий, ну, то есть, когда ты сценарий, как, знаешь, вот в умном доме у тебя там есть, типа, я открываю замок, у меня должен включиться свет и включиться там кондиционер, да, вот сценарий. И вот эта штука, она будет все более и более просто реализуемый, и она будет из коробки. То есть это будет не так, что тебе нужно там что-то делать, а у тебя, скорее всего, вот
настраивать
ближайшее...
Это будет уже решение готовое.
Да. Ну как, да. Уже есть, понимаешь, там тоже Акара, у них просто прям Акара, HomeKit. Все, киты продаются у Яндекса. Вот есть если... HomeKit уже, да, готовый там, ну, в самом деле, какие-то базовые, базовый функционал, он у тебя уже будет. Вот это, да, там, штука, которая, ну, там, она сейчас только растет.
Да, мне кажется, что если сам ИИ как будто бы немножко уперся в какой-то потолок или в какой-то на плато вышел, то вот экосистема решений вокруг него, она на начальном этапе находится.
Я не согласен с тем, что ИИшка вышел на плато, мне кажется, там еще очень
недалеко. Мне кажется, что вот именно сами сетки, вот представь, там GPT, который там был 4.1, 4.2, да, 5, это просто, там было куча разных сетей, да, которые были вокруг этого построены. 5, он сам подбирает нужную сетку, которая лучше решит твой вопрос, не дает тебе возможность выбора. У нас закончились данные, на которых нужно обучать, то есть там немножко мы можем как-то оптимизироваться и на тех же данных, или чуть-чуть лучше, откинув мусорные данные, обучить ее. Но в целом вот здесь мы уже уперлись. То есть надо либо роботов, как Маск говорит, которые в мир пойдут собирать подаяние, ну, реальные данные какие-то. То есть, ну, это будет скачок, но он пока как будто бы, может, 5 лет, когда это произойдет. Пока нет. И сейчас мы вот в этих агентах погрязли. Мы пишем софт, который их интегрирует, мы пишем обвязки, мы пытаемся в интернет вещей их засунуть и в решение. То есть, мне кажется, перспектива вот такая нас ждет в ближайшие несколько лет.
Ну, в этом смысле, о, хорошо, тогда в такой интерпретации соглашусь, я понял, про какой плато ты говоришь, да, здесь окей, тогда, да, ок. Вот в основном, да, но если не говорю, IoT просто прям, ну, множится и множится, и то есть это становится, как это не роскошным максимумом, а базовым минимумом. Ну, то есть вот этот переход же, да, ты же помнишь, у тебя как, сначала сайт, да, потом тренд, потом, соответственно, там падение, да. А, есть такой момент, что, ну, мне кажется, что ИИшка сейчас, там, вот этот смарт-хом и прочее, да, ну, это, правда, не роскошный максимум, это прям базовый минимум, потому что, ну, по сути, если ты какой-нибудь вот этот HomeKit готовый купишь, ты не надо быть айтишником, то есть простые маглы вполне себе могут развернуть это все, подключить, базово будет работать. У меня буквально сосед по квартире очень удивился, когда узнал, что у меня там системная СКД дома работает и так далее.
Что у тебя работает?
Ну, что я знаю, кто когда пришел, но там умный замок, вот это все. Я говорю, подожди, говорю, а что сложно? Говорю, вот один девайс, его просто вот сюда вот дыщ, вот здесь вот хабик, вот тут три кнопки нажать, вау. Я знаю, кто когда приходит и так далее. Если меня нет дома, и ты придешь...
Так, мне нужна такая система. А ну-ка, расскажи, что у тебя?
Вот, и там, ну, смотри, ты, если ко мне придешь, меня нет дома, ты можешь нажать на звонок, я тебя увижу, и тебе отвечу из любой точки планеты, там, скажи, Серег, заходи завтра. Или ты хочешь, я тебе удаленно открою дверь, вот, и ты зайдешь, и я приеду завтра, а до завтра ты попьешь пиво у меня без меня.
То есть у тебя электронный стоит замок на двери, камера подключена, да? И это вот какую систему ты используешь?
У меня Акара.
Акара?
Да. Это от Xiaomi. Это от Xiaomi.
Ага. Все, понял. Слушай, классно. Борис, вот такой сложный у нас мир. Нас там диджитализация нас настигла и поглощает все дальше. Какой человек нужен будет? Какой сотрудник будет востребован в ближайшие годы? Кем нужно быть, чтобы остаться тем, кого ты захочешь нанять, и кого индустрия захочет нанять? Как ты это видишь? Вот какие специалисты нам будут нужны?
Да сейчас время перемен, поэтому самое главное свойство — это гибкость. Ну, любой прогресс, я про время помню, очень много всего быстро развивается. Нужна гибкость ума. На самом деле, ну, давай будем честны, последние там лет 20, мало кто смотрит уже в твой диплом, потому что, ну, это понятно, да, там, если он у тебя есть, это хорошо, да, это говорит то, что, ну, какие-то фундаментальные знания у тебя в голове есть, это правда важно. Но в остальном, мне кажется, сейчас вот адаптируемость, вот это свойство такое, да, вот это умение адаптироваться, не быть зашоренным, понимать, что если всю жизнь было прямо, а сейчас стало направо, то это, ну, неплохо, это, возможно, просто потому, что так случилось. Вот, и к этому нужно там нормально относиться, да, вот эта открытость новому должна быть. Вот, это очень важно. Причем, я тебе, кстати, больше скажу, это можно в себе тренировать и развивать. Вот, это нормально, это можно это делать. Вот, нужно это делать. Ну, поэтому я бы вот, ну, наверное, такие вещи сказал.
Толерантность к изменениям, да, то есть как-то не стрессово это проходить, готовиться к тому, что нас это ждет и в будущем, оставаться гибким умом. Кстати, вот по поводу гибкости ума, здесь я, наверное, порекомендовал бы книги, обращать внимание на этот аспект, то есть надо оставаться в интеллектуальной, можно сказать, элите, тренировать свой мозг. Вот ты какими книжками свои нейронки тренируешь? Можешь посоветовать, может быть, либо свой топ, либо какие-то книжки, которые на тебя повлияли, может быть, просто что ты читаешь в последнее время?
Слушай, ну, во-первых, если мы говорим про свой топ, ну, мой топ там однозначно это Айзек Азимов. Я прям... Причем я недавно, у меня случилось большое событие, я закончил читать Азимова, то есть у меня ушло на это там типа лет 20 с лишним.
В смысле всего Азимова, да?
Всего Азимова я не представляю, как прочитать у него больше 500 рассказов. Ты же, чувак, очень много писал. Нет, я закончил вот цикл, который начинается там книжкой «Я робот», а последняя книжка в этом... Ну, это три цикла, то есть у него же есть... Цикл про роботов, потом цикл про... Господи, все, здравствуйте. Короче, там про землян и роботов. И есть цикл там Академия Фундейшн, да? Но фишка в том, немногие
образования,
они связаны между собой.
Угу.
Типа робот Р. Дэниел Олива.
Одна вселенная.
Типа робот Р. Дэниел Олива, который появляется там в, не помню, отражении, господи, нет, фальшивое зеркало от Лукьяненко, а там стальные пещеры. В стальных пещерах появляется робот Р. Дэниел Олива, как напарник землянина, детектива, они там раскроют. И типа, вообще-то, я напомню, кто у нас был премьер-министром, помощник, премьер-министром перед Селтоном там в основании, я там что-то робот, в итоге это тот самый Р. Дэниел Олива. Мы об этом узнаем, там, когда читаем. Вот. И там в последней книге там на нем вообще все и разруливается, да, то есть, и да, у Азимова, почему проблема этого цикла, ну, типа три цикла, но это одна вселенная, я вот закончил эту вселенную читать, давай так. Это, я не знаю, сколько это в штуках рассказов, потому что, ну, еще раз, у Азимова прям, ну, у меня Foundation там типа в трех томах, а по факту вот сколько там, в шесть частей, да, у основания. Там вот это все, ну, много. Короче, мой топ это Азимов, обожаю. Вот, я очень люблю фантастику в принципе, но Азимов мой план. Дальше, я всем всегда говорю, ребята, самая крутая штука, ну, очень крутая штука с точки зрения мозгов. Прям почитайте еще один великолепный миф Роберта Асприна. Оттуда, например, моя любимая цитата «Ситуативная мораль». Или ситуативная этика, это зависит от перевода.
Нужно быть гибким. Нужно быть гибким.
Да, но это вообще, вообще Асприн — это комедийное фэнтези. Но там типа шикарные диалоги, я прям всем рекомендую. Если мы говорим про работу, то Тони Шей, «Доставляя счастье», ну, я считаю, что это просто Библия. Если вы работаете в B2C-бизнесе, это ваша Библия просто. Вот. А Тони Шей, для тех, кто, может быть, не в курсе, это чувак-основатель магазина «Запас». Запас — это суперкрупный магазин обуви, который в итоге был продан Амазону, он там за ярд баксов. Вот. Вот там Тони Шей, собственно, свою историю рассказывает. Это очень прикольно, это очень классно. Такие штуки, я считаю, там надо читать. Вот. Ну, я не знаю, что... Я люблю читать, могу ночью еще рассказывать, то вот...
Слушай, вот, да, спасибо, что поделился. Я вот, кстати, Азимова, я тоже люблю фантастику, но Азимова я практически не читал. Я вот не так давно начал читать как раз с «Основания», потому что было под впечатлением сериала «Основания». Вот, и вначале меня это захватило, то есть когда я читал, но потом я немножко понял, что я так подзависаю, мне не хватает многих деталей. Я понял, что сериал супер классно сделан, классно очень дополнен, и здесь... Вот в моем понимании он снят лучше, чем оригинал. Ну вот я, вот, может быть,
я не... читавший Азимова сейчас, mm-hmm. понимаешь, я сериал, ну, он, наверное, хороший сериал, но он просто mm-hmm. по мотивам книжки. Он, типа, это вообще не то.
Ага. Понял, хорошо, ладно, момент, это кстати, звучит говоря, как рекомендация.
Если, кстати, посмотреть даже отзывы, то все пишут, что, ребят, сериал-то классный, но, правда, там уж шикарный продакшн, вообще вопросов нет, но, типа, он по мотивам книжки, он не по книжке.
И, да, да, я понял, но они достаточно широко посмотрели на эту ситуацию, на мой взгляд.
Я
классно
не сказал, что
читали.
Плохо, просто не нужно это да. сравнивать. Это, типа, два самостоятельно, отдельно друг от
да?
друга, в итоге, да, произведений. Дальше вопрос там, нравится, не нравится, но понятно, у всех свои вкусы, вот. Но прям вот, я бы не стал вот так прямо транслять.
Ребята, с нами был Борис Базанов, диджитал-директор федеральной сети гипермаркетов. Борис, большое тебе спасибо еще раз.
Сереж, спасибо еще
очень
раз,
много классных идей.
Было очень классно, было очень интересно. Спасибо.
Спасибо. Всем пока.